В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады сегодня слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать в эфире «Медицинского городка». Нина Петровна из Екатеринбурга задает вопрос. У меня изменились предпочтения в еде, кушать стало мало, нужно ли озаботиться? Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, хотел бы отметить, что чаще всего, безусловно, предпочтения в еде с возрастом, они обусловлены изменением вкуса. А вкус – это чувство, которое помогает отличить характер пищи, в том числе и с точки зрения эволюции, здоровую пищу от вредной пищи. И нарушение или утрата чувства вкуса может привести, безусловно, чаще всего и приводит к снижению или отсутствию аппетита, а как следствие, безусловно, и снижение веса, недоеданию, ослабление иммунной системы. Но изменение вкуса может сыграть и противоположную, на самом деле, негативную ситуацию, может способствовать и изменению пищевых привычек в обратную сторону, увеличение приема пищи, но чаще всего все-таки с возрастом наблюдается на самом деле ситуация как следствие снижения или отсутствия аппетита, отказ от пищи и изменение пищевых привычек. Почему это происходит? Дело в том, что в норме вообще-то все вещества, поступающие из пищи в процессе жевания, они воздействуют на специальные чувствительные клетки во рту, и в полости рта, в глотке, и на языке особенно. Есть специальные рецепторы вкуса, которые передают по специальным нервам в головной мозг именно вот ощущение вкуса, и за счет этого человек, собственно, распознает те или иные вкусовые особенности пищи. И мы хорошо знаем, что на языке есть несколько зон, которые позволяют отличить сладкое, кислое, горькое, соленое. А совсем недавно, в прошлом веке, открыли еще и новый вкус, так называемый вкус умами. И умами – это вкусовое ощущение, которое было открыто японскими учеными. И источником его является глютамин. Это аминокислота, которую мы получаем с пищи. Ее достаточно много, например, в бульонах мясных, в курином бульоне, в вареном мясе, в сыре. И аминокислота, это глютамин, это достаточно такой мощный усилитель вкуса, хотя самый простой усилитель вкуса на самом деле нам хорошо известен, это соль, ну и отчасти еще и сахар. Поэтому у нас и большая зависимость иногда формируется к пище, содержащей соль, к сладкому. Ну и вот ученые открыли, мы поняли, что аминокислота, глютамин и определенные пищевые добавки, глютамат, они тоже влияют на ощущения приятные при употреблении пищи и желание покушать больше. Этим пользуются в пищевой промышленности, добавляют глютамат, сахар и соль практически во все полуфабрикаты, за счет чего, в общем, люди, к сожалению, и имеют больше употребления объема пищи по сравнению с тем, что они готовят на самом деле в домашних условиях, и это приводит к неблагоприятным последствиям как таковым. Дело в том, что с возрастом количество нервных рецепторов, которые формируются у человека к моменту рождения, и вообще к моменту рождения большинства людей формируется где-то от 2 до 10 тысяч так называемых вот вкусовых луковиц, которые помогают человеку определять вкус пищи. С возрастом количество этих, если так говорить, нервных структур, оно уменьшается, и поэтому отчасти снижение вкуса, оно является естественным процессом для человека как такового. Но вместе с тем нужно понимать, что есть ряд болезненных состояний, которые могут влиять на снижение вкуса у человека. Первое – это факт связи вкуса с обонянием. Дело в том, что не всегда люди ощущают и понимают, что в момент пережевывания пищи обоняние имеет очень большое значение. А ученые достаточно часто напоминают нам о простом эксперименте. Эксперименте, связанном с тем, что если человек кушает при зажатом носе, и у него нет возможности включить обоняние, то на самом деле здесь у него многие вкусовые ощущения значительно ослабляются и теряются. И поэтому у человека с возрастом, если есть хронические заболевания полости носа, то это может также неблагоприятно сказываться на уровне вкуса как такового. Помимо этого, помимо естественной ситуации, которая влияет на с течением времени после 50 лет на естественное ослабление вкуса у человека, безусловно, мы должны учитывать и то, что некоторые лекарственные препараты могут быть причиной утраты вкуса. Ну, например, препараты, которые используются очень активно для снижения уровня холестерина. Они, безусловно, очень эффективны, снижают риск развития инфаркта миокарда, прогрессирования, атеросклероза. Они спасают огромное количество жизней, но вместе с тем они могут изменять распознавание вкуса, запахов, и нужно это учитывать, принимать. Инфекционные заболевания. После эпидемии коронавирусной инфекции, конечно же, все, ну или многие на самом деле, испытывали на себе, что такое потеря вкуса, потеря обоняния, и многие на себе испытали, что вообще пища, как люди говорили, картонная или без вкуса, она вообще не лезет, и кушать ее невозможно, и люди стали кушать меньше, и стали вследствие этого худеть, терять вес и иметь те или иные вторичные проблемы при снижении веса. Могут быть побочные эффекты после черепно-мозговой травмы в результате развития заболеваний десен, неправильно подобранных протезов или других стоматологических проблем. Могут быть ситуации, связанные с нарушением работы слюнных желез, с пассивным или активным курением, с нехваткой витаминов, особенно витаминов группы В, с рядом неврологических заболеваний. Поэтому, безусловно, когда мы говорим с вами о снижении вкуса и изменении предпочтений в еде, отчасти мы должны исключить в первую очередь болезни состояния. Как это сделать? Нужно пройти профилактический осмотр, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, посетить все-таки терапевта по результатам этих анализов, для того, чтобы он провел профилактический осмотр, и диспансеризация в поликлиниках сейчас проводится достаточно широко и активно, и, в общем, нет проблем с проведением диспансеризации. Если не находятся какие-то изменения в анализах или патологические состояния, то, безусловно, здесь возможно и нужно предполагать такую причину возрастной утраты вкуса как таковой, все-таки добавить поливитамины к пище, если особенно в последнее время стали кушать меньше и заметили, что похудели. Поэтому в зависимости от результатов анализов, безусловно, очень важно заботиться, но очень часто это бывает просто естественно такая ситуация, формирующаяся с возрастом при утрате вкусовых луковиц как таковых. То есть здесь профосмотр провести, безусловно, целесообразно для того, чтобы исключить все-таки заболевания, которые могут влиять на это составляющее. Очень важный момент, конечно же, это режим питания. Если вы заметили, что вы снизили вес и продолжаете худеть, и уже выходите за рамки такого нормального веса, этим важно озаботиться и здесь включить режим все-таки питания, режим воли, когда человек, несмотря на то, что он такие все-таки приятные ощущения теряет, при потреблении пищи он должен все-таки регулярно, систематически кушать по расписанию, по объему пищи, с белком, с овощами, с другими компонентами, которые, безусловно, поддерживают здоровье с возрастом. Это очень важно. Спасибо. Следующий вопрос задает Нина Петровна. В чем отличие аппликатора Ляпка от аппликатора Кузнецова и что лучше? Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, безусловно, следует с исторической точки зрения отметить, что первый импликатор, который был изобретен и получен, и он, в общем, безусловно, стал определенным достижением в аспектах такой домашней реабилитологии по заболеваниям костно-мышечного аппарата, по заболеваниям нервной системы. Это был аппликатор Кузнецова. Безусловно, это очень такой был интересный изобретатель. Достаточно сказать, что он был учителем музыки, он родом из Челябинска, если я не путаю. Вот, и он предложил вот такое, казалось бы, очень простое изобретение, но это изобретение, безусловно, мне кажется, заслуживает постоянной похвалы и одобрения, потому что огромное количество людей попробовали на себе его эффективность и отметили, что в домашних условиях, конечно же, это очень хорошая, замечательная вещь, но, безусловно, в качестве комплексной терапии как таковой. Это очень важно. Аппликатор Кузнецова представляет из себя такую текстильную основу, может быть, это, кстати, наполнитель пена, полиуретан. Материал сам по себе действующий – это иглы такие из пластика, как таковые. Да. Тип воздействия – это механическое, фактически иглоукалывание, такое пассивное, когда человек, располагаясь и под массой тела, располагая под тем или иным, значит, зоной болевой, располагает аппликатор Кузнецова, осуществляется такое рефлекторное воздействие на болевые рецепторы, на рецепторы коши, на внутренние рецепторы мышц вот такими пластиковыми иголками. За счет этого воздействия осуществляется изменение кровоснабжения, снижается болевая рецепция, очень хорошее оказывается воздействие на тонус мышц. Дело в том, что большое количество болезней, суставов и нервной системы, оно вторично приводит к повышению тонуса мышц. И для того, чтобы снизить этот тонус, нужна или лекарственная терапия, или вот рефлекторное воздействие с помощью вот таких вот аппликаторов Кузнецова в частности. Аппликатор Лепко, он, собственно, был получен позже, и в отличие от аппликатора Кузнецова, он предложен как такая дальнейшая форма совершенствования специалистам, который, имеющим медицинское образование, который предложил усовершенствование аппликатора. И суть его в том, что вот в основе его лежит такая, в общем, медицинская резина гипоаллергенная, да, то есть износостойкий материал как основа. Иглы, в отличие от аппликатора Кузнецова, не пластиковые, а металлические, содержащие различный набор металлических конструкций. И за счет вот металлической конструкции по предложению изобретателя Лепко было, значит, сформулирована идея, что здесь не только механическое воздействие рефлекторное, способствующее расслаблению мышц, изменению кровонаполнения, да, такое вот воздействие на нейрорецепторы, снижающие уровень боли, но еще и воздействие за счет вот металлического компонента аппликатора в качестве гальванических, то есть местных токов, обладающих дополнительным воздействием на сосуды, нервные ткани, на кожу, на мышцы как таковые. С теоретической точки зрения, безусловно, аппликатор Лепко, он, в общем, имеет несколько больший аспект терапевтического воздействия как такового. Вот. Но мне, к сожалению, неизвестны сравнительные исследования, потому что на самом деле в идеале нужно взять две группы людей и одной группе людей предложить один аппликатор, другой группе людей другой аппликатор. Причем это должны быть группы людей с одинаковыми совершенно заболеваниями, одинакового возраста, одинакового пола, и посмотреть, насколько эффективность. Думаю, что вот, ну, в подавляющем большинстве случаев разницы не будет, или разница будет такая, в общем, относительно незначительная, как таковая. Поэтому мучиться вопросом, какой аппликатор лучше, какой хуже, на самом деле, наверное, не стоит. по базовым основным терапевтическим характеристикам, как методы такой домашней реабилитации в рамках комплексного лечения людей с опорно-двигательными заболеваниями, с заболеваниями нервной системы, они имеют одни и те же самые показания и одни и те же самые противопоказания. Поэтому какой вот у вас есть наличие, тот на самом деле используйте. Ну, если, конечно же, есть у вас хроническое заболевание, то, в общем, можно попробовать один, попробовать другой, вот в качестве сравнения субъективного. И здесь чисто с точки зрения субъективного выбора, вот выбрать предпочтение, какое есть. Но если все-таки сомнения еще остаются, то я предложил бы прислушаться все-таки к медицинскому специалисту, который порекомендовал вам этот аппликатор. Это неизбежно, потому что самостоятельно, конечно же, мы можем его выбрать в домашних условиях, но, как правило, это только одна из незначительных частей лечения. Если у человека есть то или иное хроническое заболевание, безусловно, обращается за консультацией к специалисту, и специалист уже подскажет вот в каждой конкретной ситуации, что при вашем заболевании, наверное, все-таки предпочтительно отдать этому или другому аппликатору. Но по базовым характеристикам, на самом деле, они, в общем, во многом идентичны и взаимозаменяемы. Но в чем отличие есть, я, с вашего разрешения, отметил здесь по характеристикам и таким вот аспектам воздействия, не только механическим, но и механическим с точки зрения еще и дополнительного компонента физиотерапии, гальванотерапии при вот втором вот компоненте, аппликатор, используем металлические иглы. И третий вопрос нам задает Нина Петровна. Применяется ли сейчас ингалятор Махольда? Дело в том, что, безусловно, вот в таких широких аспектах медицинских ингалятор Махольда сейчас не используется, потому что на смену ему пришли так называемые все-таки терапевтические ингаляторы, в первую очередь так называемый небулайзер. Небулайзер – это, безусловно, революционный прорыв в лечении болезней органов дыхания. Это аппарат механический, который создает так называемый лекарственный туман. То есть в этот аппарат добавляется лекарство. Лекарство с растворителем, оно определенным образом, в силу того, что туда нагнетается воздух, превращается в такой туман, да, мелкодисперсные частицы, содержащие лекарственно-активные молекулы. И этот туман легко вдыхается человеком. Главное, что он проникает в мелкие бронхи. Я имею в виду эффективность небулайзера. Сейчас небулайзер есть практически во всех бригадах скорой медицинской помощи, которые оказывают специализированную помощь пациентам с вот, приступами бронхиальной астмы. Есть во всех пульмонологических отделениях, есть во всех стационарах, где показано лечение хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы. И, безусловно, небулайзер, он по эффективности, и лекарства, которые добавляются в небулайзер, по эффективности они опередили те ингаляторы, которые были там 20 лет назад, и тем более ингалятор Махольда. Дело в том, что сам по себе этот ингалятор Махольда – это своего рода такая специфическая стеклянная трубка. Раньше она применялась, безусловно, для лечебных ингаляций, но для лечебных ингаляций она применялась в первую очередь при наполнении там, натуральными эфирными маслами. То есть там фактически, как вот в температурной бане, было ускорение ингаляции эфирных масел как таковых, и вот эфирными маслами пытались лечить заболевания легких. По эффективности, по сравнению с современными бронхорасширяющими препаратами, эфирные масла, конечно же, ну, они имеют определенную эффективность, но давайте сравним их как, в общем, телегу и самолет. То есть современный лекарственный препарат – это все-таки быстро действующий, очень эффективный препарат, снимающий приступ бронхиальной астмы в течение нескольких секунд. А эфирные масла, они приступ бронхиальной астмы ну, вообще никак не могли и не снимали, и никогда не снимают. На самом деле они имеют только лишь такое профилактическое действие, оздоравливающее действие по сути своей. И сейчас, безусловно, вот этот ингалятор стеклянный, да, он остался только в рамках, пожалуй, что использования ароматерапии. Это, безусловно, очень колоссальное направление в профилактической медицине, в психотерапевтических направлениях, потому что ароматерапия обладает очень мощным, колоссальным психотерапевтическим действием. Каждый знает по себе, насколько запахи могут менять настроение. Ну вот я для себя всегда говорил и говорю, в городе запахов нет. Это, к сожалению, вот такая вот наша проблема как таковая из-за экологии, из-за других материалов. Все запахи, они находятся на природе. И когда приезжаешь на природу и открываешь дверь, автомобили, электрички, и вот этот запах травы, запах снега, запах вот природы, который, он, конечно же, просто создает невероятное улучшение настроения, повышает тонус. И, безусловно, все это учитывается и используется в психотерапии, в том числе и в городских условиях. То есть использование ароматерапии, то есть терапии, использующей различные запахи эфирных масел, это очень интересная, очень важная ситуация. И поэтому вот стеклянная трубка Мохольда, она, безусловно, может использоваться в профилактических целях, в рамках вот профилактических моментов борьбы со стрессом, с тревогами. Это очень важно, нужно, но вот в медицине при лечении заболеваний она не имеет никакого значения, и нужно это понять, нужно это принять, и, безусловно, эта ситуация меняет на самом деле показания с точки зрения основных медицинских аспектов. Спасибо. Следующий вопрос нам в студию прислала Лидия Сергеевна из Верхней Салды. Лидия Сергеевна спрашивает, что является индукторами интерферона. Уважаемая Лидия Сергеевна, уважаемые радиослушатели, индукторы интерферона – своего рода класс лекарственных препаратов, химических молекул, соединений, которые способствуют синтезу вот этих веществ, биологически активных веществ. Безусловно, очень важно здесь сделать отступление и напомнить, что интерферон – это уникальные вещества, которые синтезируются иммунными клетками. И эти уникальные вещества, они участвуют во многих реакциях иммунной системы. И во многом вот интерфероновый ответ является очень важным компонентом противовирусной борьбы. Если в организм проникает вирус, любой вирус, иммунная система всегда, распознавая вот это проникновение чужеродного агента, вируса, пытается с ним справиться с помощью интерферонов. Эффекты интерферонов хорошо известны. Дело в том, что большинство клинических проявлений, которые человек испытывает при заболевании вирусной инфекцией, будь то грипп, парагрипп или коронавирус, это как раз эффекты интерферона. Температура, ломота в мышцах, боль в суставах – это не просто воздействие вируса, это борьба организма, и эта борьба обусловлена интерферонами. Интерфероны, повышая температуру и вызывая другое, огромное количество других реакций, пытаются справиться с вирусом. И вот следствие этой борьбы, или, скажем так, сопутствующие факторы этой борьбы, они вот проявляются температурой, болью в суставах, мышцах. И именно как раз это эффект интерферонов во многом. Медицинская наука показывает, что есть ряд людей, у которых вот интерфероновый механизм работает слабо. И в связи с этим целое направление фармакологии изучает те или иные вещества, которые пытаются простимулировать выработку интерферонов как таковых. Это огромное количество препаратов, которые нам известны, и они практически многие или подавляющие из них нам известны из средств рекламы. Это препараты, которые каждый раз рекламируются, когда речь идет о там, сезоне респираторных вирусных инфекций как таковых. Они нам, в общем, хорошо известны, и это... Ну, это я просто в качестве перечисления, там, значит, циклоферон, амиксин, кагацил, неовир, полиоксидоне, другие лекарственные препараты. Это просто для того, чтобы вы помнили, ни в коем случае не в качестве рекламы и напоминания, потому что любой лекарственный препарат должен быть, безусловно, его назначение быть определено врачом как таковым. Но в качестве напоминания хотел бы сказать, что практически на 95-99% препаратов, которые из средств массовой информации и в рекламе мы слышим как средство для борьбы с вирусной инфекцией, это как раз индукторы интерферонов. К сожалению, медицинская наука окончательно в отношении индукторов интерферонов не определилась. Есть огромное количество «но», которые мешают их очень такому широкому массовому применению. Первое. Дело в том, что интерфероновая защита при всей ее физиологичности или, скажем так, нормальности, она при многих вирусных заболеваниях оказывается неэффективной. Как пример, коронавирус. Каким бы человек ни был здоровым, молодым, по возрасту, по другим каким-то ситуациям, какая бы у него ни была интерфероновая защита, своя родная, эта интерфероновая защита не способна была убить коронавирус. И, соответственно, какие бы индукторы интерферона не применялись, невозможно было убить коронавирус. Это очень важно. Поэтому, безусловно, нужно очень деликатное медицинское, очень серьезное отношение к индукторам интерферонов, в отличие от такого широкого массового применения их по поводу вот любых разных простудных состояний как таковых. Да, у людей, у которых исследован иммунный статус, у которых частые простудные заболевания, у которых хронические так называемые вирусные инфекции те или иные есть, организм не может справиться, индуктор интерферонов иногда используется в качестве комплексной терапии. Но если у человека есть та или иная, допустим, вирусная инфекция, серьезная, грипп, коронавирус в ранней стадии, да, вот, или гепатит, единственное средство, которое могло бы с ними справиться, это вакцина. Поэтому на самом деле вакцинация всегда является приоритетным аспектом рассуждения вот в медицинских средах обсуждения как таковых. Следующий момент. Массовое и неумелое, к сожалению, использование индукторами интерферонов иногда сталкивается с их нежелательными явлениями. Дело в том, что интерферон не просто является веществом, который борется с вирусом, но и он определяет в том числе иммунный статус, иммунное равновесие. И если человек использует стимуляторы интерферона без медицинского показания, основания, без медицинского заключения, это может спровоцировать аутоиммунные заболевания, потому что стимуляция иммунитета может привести к аутоиммунным заболеваниям. И, к сожалению, мы очень часто слышим о недостаточности иммунитета, что, в общем, не так часто бывает. А самая большая беда современного человека – это аутоиммунные заболевания. Аутоиммунный тиреидит, аутоиммунные заболевания суставов, аутоиммунные заболевания кишечника – это бич современного человека. И поэтому вмешательство в иммунную систему, в том числе индукторами интерферона, без медицинского обоснования – это всегда ситуация, в общем, не совсем безопасная как таковая. Поэтому индукторы интерферона – это лекарственные препараты, имеющие показания, противопоказания. Основное показание, которое используется в современной медицине, это борьба с вирусными инфекциями. Хотел бы сказать, что, безусловно, как любое лекарственное направление, оно требует, в общем, медицинской осведомленности, и использовать их самостоятельно, без достаточных оснований, нецелесообразно. Спасибо. Следующие вопросы к нам в студию прислал Юрий Сергеевич из города Кушвы. Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, на первый вопрос, что означает выражение «нервы не восстанавливаются», хотел бы сказать, что да, это выражение одно из на самом деле таких популярных, одно из на самом деле цитируемых как таковых, но, к счастью, это выражение мы с вами должны все забыть целиком и полностью, потому что то, что считалось в середине прошлого века о том, что нервы не восстанавливаются, это были данные на основании исследований, которые не позволяли на самом деле полностью отследить аспекты восстановления нервной системы. Почему это произошло? Дело в том, что на основании тех скудных данных и тех исследований, которые были доступны в прошлом веке, ученые видели, что вот клетка, зрелая клетка, нервные ткани, она вот как таковая есть, она не восстанавливается, но к тому времени не было известно факт о том, что в нервной системе есть стволовые клетки, так называемые клетки-предшественники, которые способны делиться, способны формировать нервную клетку, здоровую, новую, если в организме есть для этого потребность как таковая, и это очень важно. Поэтому старый термин, старая фраза, что нервные клетки не восстанавливаются, мы совершенно четко можем сейчас сказать, что с середины 70-х годов прошлого века, когда были разработаны новые способы отслеживания изменения в коре головного мозга, было доказано, что уже через месяц после повреждения мозг дает четкие результаты образования новых клеток, и это очень важно. И современные исследователи в области нейрофизиологии четко говорят, что да, зрелые нервные клетки, они не способны делиться, так как они узкоспециализированы. За образование новых элементов системы нервной отвечают сохраняющиеся так называемые клетки-предшественники, стволовые клетки, которые есть вот в организме человека. После деления стволовая клетка и один из ее потомков постепенно приобретает нужную узкую специализацию и дозревает уже до клетки, которая очень важна для полного восстановления мозга как такового. Клетки-предшественники образуются в глубоких отделах мозга, а затем постепенно вот мигрируют в нужную область, это очень важно. Очень важно, безусловно, с точки зрения того, что сейчас требования к познавательной функции человека, да, к восприятию, к памяти, к мышлению, они из года в год у нас все более увеличиваются, потому что мы живем вот в новой такой информационном революционном поле, да, в новом таком фактически в новом пространстве информационном как таковом, и постоянно развиваемся. И как вы видите, если, допустим, у наших бабушек, дедушек телефонов не было, сейчас мы с вами за короткий период времени перешли от кнопочных телефонов к сенсорным телефонам. Телефоны становятся уже и компьютером, и целым комплексом, заменяющим возможности не ходить платить квитанции, а самостоятельно платить из дома те или иные, да, вот нужные платежи по ЖКХ и другим аспектам как таковым. Это, естественно, требует постоянного развития и, безусловно, требует нового уровня функции как таковой сознательной человека. И, безусловно, поэтому запросы по поводу памяти, по поводу развития и после заболевания, после болезни, и просто с возрастом, они все больше и больше у человека на самом деле растут. Возможно ли, что мозг взрослого человека создает новые клетки в неограниченном количестве? Это вопрос, безусловно, который занимает сейчас нейрофизиологов. Правильнее, наверное, было бы сформулировать все-таки вопрос о методиках улучшения работы мозга, несмотря на возраст и в связи и с возникшими потребностями к памяти и другим рациональным функциям работы вот коры головного мозга нашего. Здесь, безусловно, в первую очередь нужно отметить ситуацию стресса. Дело в том, что совершенно четко известно, что стресс является самым главным компонентом, который не дает головному мозгу развиваться и восстанавливаться. Было на биологических моделях совершенно четко показано, что на самом деле во время стресса процессы восстановления и развития головного мозга, они серьезным образом замедляются. Поэтому, когда человек ставит для себя высокие планки в развитии функций восприятия, памяти, мышления, адаптации, в первую очередь он должен решить вопросы по как раз борьбе со стрессом. или острым стрессом, или хроническим стрессом, который является как следствие неудовлетворенности той жизни, которую он живет, физической, финансовой, эмоциональной, в результате межличностных конфликтов. То есть это целый аспект, который на самом деле вот у современного человека перерастает в новую, мне кажется, цель жизни по совершенствованию аспектов его вот, существования и взаимодействия в семье, на работе, вот, по многим другим на самом деле аспектам. Как помочь мозгу восстановиться, как помочь мозгу развиваться? Это самый главный вопрос, который стоит достаточно часто перед человеком. Есть несколько простых правил, которые мы можем с вами запомнить и применять для того, чтобы тренировать свой мозг, развивать, усиливать внимательность, восстанавливать память как таковой. Первое правило – это правило 7 дней. Есть данные, что для создания фиксации новой нервной связи между клетками, которая позволит нам приобрести и закрепить какую-то положительную привычку, необходимо тренироваться в течение 7 дней. Хотя бы вот по полчаса каждые 7 дней нужно закреплять какую-то привычку для себя. Ну, осваиваете, допустим, вы компьютер или осваиваете новый телефон. Ничего страшного, что первое время ничего не получается. Просто возьмите за правило первые 7 дней. По полчаса в день читайте инструкцию, пробуйте разобраться, пробуйте посмотреть. И к оценке своего состояния перейдите через 7 дней. И вы увидите, что через 7 дней совершенно по-другому вы смотрите на вот тот навык, который вас сначала пугал. Второе правило – это так называемая аэробика для мозга. Чтобы находиться в постоянном развитии и создавать новые связи, мозг постоянно должен сталкиваться с чем-то новым. Это просто усвоить даже в обычной жизни. Причем здесь не нужно каких-то вот таких серьезных эксклюзивных мер. Допустим, начните утро непривычным ритуалом для себя. Например, измените напиток, почистите зубы, допустим, левой рукой. Да, меняйте запахи в доме, это вот ароматерапия та же самая. Разнообразьте привычную звуковую атмосферу, включите новую музыку, концентрируйте зрительное внимание на привычных вещах. Таким образом вы стимулируете свой мозг развития. Продолжайте учиться, выберите новое какое-то хобби. Вот любили вязать, попробуйте собирать пазлы, настольные игры, осваивайте новые навыки. Ну, безусловно, очень высокий уровень развития мозга – это нагружение интеллекта. Для этого нужны какие-то настольные игры, разгадка кроссвордов, решение логических ситуационных задач как таковых. Все в комплексе, это имеет просто фантастические на самом деле результаты. Нужно только следовать определенному вот алгоритму и устойчивости в этой ситуации. И следующий вопрос нам задает Юрий Сергеевич по поводу неврастении. Неврастения, что это такое? Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, неврастения, если переводить на доступные русские термины, это слабость нервов или нервная слабость. Причем большая психологическая энциклопедия четко формулирует неврастению как расстройство, характеризующиеся повышенной утомляемостью, раздражительностью, головной болью, пониженным настроением, нарушением сна, затруднением концентрации внимания, утратой способности радоваться. Это состояние, к сожалению, нередко развивается при психологическом истощении. И вторая причина все-таки это инфекционное состояние, инфекционные заболевания как таковы. Я думаю, к сожалению, очень многие смогли отметить у себя эти симптомы. Причем чаще всего это два типа жалоб на повышенную утомляемость и снижение социальной активности. А второе – это повышение физической утомляемости вместе с умственной утомляемостью и неспособность осуществлять даже небольшое какое-то физическое упражнение как таковое. Причины. Чаще всего это психологическая травма, или острая, или хроническая. Острая психологическая травма – это какая-то потеря в жизни, хроническая психологическая травма – это человек, живущий в состоянии, в общем, некомфортном для себя, физическом, психологическом или как-то в другом состоянии, что приводит к истощению нервной системы, потому что нервная система всегда реагирует на отсутствие удовлетворения каких-то потребностей человека. Если человек постоянно находится в стрессе, не может на самом деле решить ту или иную свою жизненную задачу, он практически живет, постоянно забирая свои нервные ресурсы, не компенсируя, не давая что-то взамен, и это приводит вот в том числе к неврастении. Помимо психогенных причин, большой комплекс – это, конечно же, соматические причины. Любое тяжелое соматическое заболевание, инфекционное с повышенной температурой или хроническое заболевание, сопровождающееся болью, оно тоже способно истощать, приводить к стрессу и приводить к неврастении уже как осложнение на самом деле течения состояния заболевания. Определенным фактором неврастении может являться наследственность. Если у родителей были такие проявления, то вероятность у детей она будет больше, поэтому, безусловно, это нужно передавать в роду многие принципы жизни, которые способствовали профилактике неврастении. Ну и, наконец, еще один из компонентов – это различного рода профессиональные или бытовые вредности. Это систематическое употребление никотина, алкоголя, вредные условия труда промышленные как таковые. Что делать, если такое состояние возникло? Безусловно, самое правильное – это все-таки работа с неврологом, работа с психотерапевтом, потому что самый эффективный путь и самый быстрый, конечно же, это психотерапия. Терапия, которая позволяет прежде всего объяснить пациенту, что с ним происходит, какой механизм заболевания, помочь ему изменить отношение к происходящему в жизни, к неблагоприятным ситуациям, потому что в жизни бывает два момента. Когда человек что-то может поменять, он должен поменять, как бы это ни было просто. Если он не может поменять, то, безусловно, здесь нужна поддержка близких, родственников и специалиста медицинского для того, чтобы наполнить его ресурсами и по возможности изменить отношение к тем ситуациям, которые есть. Отношения во многом ведь закладываются в результате опыта семейного или личного у человека. И многие реагирования, они избыточные и, к сожалению, приводят к истощению нервному, не решая вопросы те, с которыми человек сталкивается. Помимо психотерапии, врач, безусловно, использует и медикаментозные методы лечения, которые помогают нервной системе меньше реагировать на раздражители. Но самое главное, что от нас зависит, конечно же, это образ жизни. Режим труда, режим отдыха. Если человек находится в состоянии неврастении и работает на 2-3 работах, совершенно четко можно представить, что выбраться из неврастении ему крайне сложно, потому что он, безусловно, должен в первую очередь здесь решить вопрос с нагрузками. Если нагрузки превышают возможности организма, организм невозможно никак восстановить. Второй момент – это правильное питание, следить за весом. И, безусловно, одним из наиболее важных аспектов борьбы с неврастенией для современного человека – это подвижный образ жизни. Как бы человек тяжело не чувствовал себя на работе физически, он должен ходить. Это так называемая осознанная ходьба или осознанные другие какие-то виды, которые он посвящает исключительно себе, не в рамках физической нагрузки, а в рамках такого продленного по времени вот, физического аспекта, движения. Ну и, безусловно, санаторно-курортное лечение в этой ситуации важно и нужно, особенно если человек не может решить вопросы другими какими-то аспектами в рамках реабилитации. Все это, безусловно, важно. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали из Белоярского района, и радиослушатель спрашивает: причины седины. Почему у одного человека появляется седина даже в молодом возрасте, а у другого нет? Уважаемые радиослушатели, дело в том, что, безусловно, здесь нужно вспомнить и понимать, что в какой-то ситуации седина, в том числе и ранняя седина, обусловленная такими генетическими наследственными факторами, может быть вариантом нормы, а в ряде ситуаций может быть симптомом заболевания. Это момент, который требует, безусловно, медицинского совета. прежде чем перейти к пониманию, какой ситуации это симптом заболевания, в какой это вариант нормы, безусловно, хотел бы напомнить, что цвет волос определяется наличием пигмента, пигмента меланина. Он вырабатывается в клетках, меланоцитах, в волосяных фолликулах. Если по каким-то причинам выработка этого пигмента прекращается, то волос теряет свой цвет, становится седым. Седые волосы являются признаком естественных возрастных изменений, так как со временем в организме вырабатывается все меньше меланина. Но, как правило, появление первой седины приходится как раз на 25-30 лет, но многие люди, безусловно, встречают это в состоянии стресса, потому что 25-30 лет – это возраст молодой, активный. Но хотел бы отметить, что пик-то гормонального возраста как раз это 33 года. После 33 лет происходит уже, хоть и медленное, но угасание гормонального пика как такового. Несмотря на то, что мы сейчас с вами, в общем, видим, что сдвигаются возрастные границы, то есть предлагают вообще детский возраст поднять там не до 18, а там до старших более лет, и юность перевести еще в более другие категории. И благодаря современной медицине, образу жизни, достаточности питания, мы с вами видим на самом деле, как изменяются аспекты жизни по сравнению с нашими бабушками и дедушками, которые, скажем, лет там, в 50-60 уже чувствовали себя, в общем, достаточно физически неактивно. Им было достаточно тяжело из-за переутомления физического, из-за тяжелой физической работы и отсутствия многих аспектов социальных и медицинских как таковых. Сейчас, в общем, мы с вами видим, что не только как в кино, там, в 45 лет жизнь только начинается. Многие говорят, что в 55 лет жизнь только начинается, и во многом они, в общем, психологически становятся действительно вот, зрелыми, здоровыми и представляют для себя соответствующие требования. Но вместе с тем мы не можем обойти многие законы жизни и законы, в том числе вот, гормонального профиля, несмотря на прекрасную жизнь современную. Все-таки гормональный профиль, он принципиально не меняется, и где-то вот в 33 года он начинает разворачиваться, и первые гормональные, так скажем, некоторые колебания, они как раз в возрасте 30 лет и формируются. Поэтому если седина у человека формируется в возрасте 30 лет, это вполне естественный процесс как таковой. Но чем отличается на самом деле все-таки седина как симптом заболевания и седина как естественно возрастные процессы? К сожалению, поставить это, отличить это и поставить это как диагноз в той или иной ситуации не получится без вмешательства врача. Безусловно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно пройти профилактический осмотр по основным тем состояниям, которые могут усиливать и являться фактором развития ранней седины. Самый частый фактор, который способствует ранней седине не как естественному течению, как заболеванию, это гормональные расстройства. Это нарушение функции щитовидной железы, в том числе и ряд других гормональных расстройств. Поэтому, если эти беспокойства есть, и тем более, что если человек чувствует другие какие-то симптомы гормональные, ну, при щитовидной железе, какие, например, если это сниженная функция щитовидной железы, то человек чувствует слабость, недомогание, вот, понижение тонуса, потому что щитовидная железа, она является органом, вырабатывающим гормон, регулирующий основной обмен как таковой в организме. Да? Вот, поэтому профосмотр на функцию щитовидной железы очень важно сдать, пройти обследование. Ряд аутоиммунных заболеваний, суставов, ряд других состояний тоже могут давать вот такой симптом как таковой. Ну и, наконец, дефициты витаминов, микроэлементов, особенно если человек в питании имеет те или иные какие-то ограничения, дефицит таких микроэлементов, как цинка, меди, железо, кальция, ну и ряда витаминов должен быть учтен и проверен. Как выйти из этой ситуации? Достаточно просто. Если вас это беспокоит, и это появилось раньше, чем у ваших родителей, да, то в этой ситуации нужно пройти профосмотр, стандартное обследование крови, биохимия, моча, электрокардиограмма, флюорография, анализы на микроэлементы и витамины, и анализы на профиль вот гормональный у человека позволят исключить, значит, вот радий седину как симптом заболевания. Если же у родителей четко отмечалось, что вот в определенном возрасте уже у мамы или у папы, в зависимости от мальчика или девочки, уже формировалась седина, при вот, отсутствии тех или иных отклонений при профилактическом осмотре, скорее всего, это будет естественный, генетически запрограммированный, измененный обмен соответствующего пигмента, да, меланина, который окрашивает вещества, это не влияет дополнительно на какие-то состояния и заболевания абсолютно никак. Это воспринимается только как вот внешний компонент, внешний фактор. Следующий вопрос нам прислали слушатель из Белоярского района. После употребления магазинного молока бывает дискомфорт, вздутие живота. В чем причина? Может быть, молоко не настоящее? Уважаемые радиослушатели, безусловно, хотелось бы уточнить здесь следующий момент. Первое. А при употреблении немагазинного молока такие симптомы есть? Если такие симптомы есть при употреблении любого молока, то, безусловно, речь идет в первую очередь о так называемой лактат-дегидрогеназной недостаточности или, в общем, недостаточности переваривания молочного сахара. Это очень типичная проблема для большого количества людей. Дело в том, что с точки зрения эволюции у человека фермент, перерабатывающий молочный сахар, он выключался раньше где-то на уровне года, потому что, ну, грудное вскармливание было вот в популяции людей вот до этого периода времени. А в дальнейшем уже в этом ферменте не было эволюционной потребности, а все, что не востребовано, все, в общем, выключалось. Но в период, когда человек изменил свой образ жизни, приручил животных и стал употреблять молоко, он смог, ну вот, генетики лучше объяснять, ну, объяснят, но с точки зрения простоты, он смог натренировать свой организм и выработать некоторые мутации, поддерживающие активность фермента, перерабатывающего молочный сахар, в течение всей своей жизни. Это очень важно. И поэтому люди, которые переносят молоко, это люди, которые приобрели определенные мутации. Ну, позитивные мутации. Дело в том, что у человека постоянно происходят те или иные изменения генетического материала, и мутации, и многие мутации, они закрепляются и имеют позитивный смысл. И вот по переносимости молока это, безусловно, более широкая возможность получать продукт, содержащий кальций, белок, очень такой полезный в течение всего периода жизни. Но у ряда людей не выработался вот эта мутация. И если говорить по России, то в России 15% людей не переносят молоко. Это особенность организма. И здесь ничего не сделаешь. Можно употреблять, конечно, кисломолочные продукты, допустим, кефир, в которых уже частично переработан вот этот молочный сахар, да, полезными микроорганизмами, то есть легче переносятся вот молочные продукты как таковые. Если это при любом употреблении молока, то это недостаточность молока. Диагноз поставить несложно. Есть анализ по крови, так называемый генетический тест на непереносимость молока. В большинстве лабораториях он делается, можете сходить, сделать, посмотреть, и вам скажут, да, у вас непереносимость молока. Если же вот молоко домашнее вы переносите хорошо, а магазинское плохо, то, безусловно, здесь возникает вопрос по качеству молока, по производителю, по каким-то другим компонентам. Здесь нужно смотреть, какое молоко, да. Вот, значит, если это систематически по употреблению одной и той же марки, то это, безусловно, повод для того, чтобы эту ситуацию разобрать и определиться с ней. Если это, значит, какие-то другие аспекты, только эпизодически возникает этот дискомфорт, то, может быть, конечно же, ситуация некачественного хранения, некачественной продукции, связанная там с попаданием какой-то кишечной микрофлоры, вызывающие дискомфортные явления, то здесь, безусловно, надо разобраться, единичный эпизод или систематический при употреблении любого молока или употреблении только, значит, вот конкретных видов и наборов молока. Здесь нужно разбираться по составу и по компонентам. Что касается ненастоящего молока, постоянно в средствах массовой информации мы слышим, насколько эта ситуация важная и нужная, то есть типа качество, значит, молока, качество производителя, качество продукции, в том числе как таковой, от какой коровы получается это молоко. Потому что на самом деле ведь животноводчество тоже, оно включает в себя целый комплекс аспектов, связанных с применением фармакологии, с применением тех или иных продуктов и питания, да, значит, кормов у животных как таковых. И поэтому это может быть какая-то индивидуальная непереносимость, в том числе и кормов, и каких-то определенных видов. Но это очень тонкое расследование, которое, безусловно, стоит, в общем, только индивидуально сопровождать. Но чаще всего все-таки, как показывает реальная клиническая практика, чаще всего в подавляющем большинстве случаев, в 9 случаях из 10, это оказывается просто непереносимость молока из-за недостатка фермента, который вот у людей, у 15% людей вот в Российской Федерации есть. И в заключение, уважаемые радиослушатели, хотел бы еще раз напомнить, что мы с вами находимся вот в период эпидемии инфекции. Грипп, парагрипп, коронавирусная инфекция, к сожалению, составляет такой сложный профиль острых вирусных инфекций, с которым нам приходится встречаться. Поэтому все меры профилактики, которые мы с вами хорошо знаем, мы должны соблюдать: маска, дистанция, обработка рук. Но, к сожалению, еще и новая эпидемия, вот в частности, вот в городе Екатеринбурге формируется эпидемия куклюша. Это тоже заболевание, которое сопровождается интенсивным кашлем, таким непродуктивным кашлем как таковым. К сожалению, вот аспекты вакцинации по коклюшу, они несколько утрачены, и поэтому здесь очень важно обратить внимание на симптомы. Но если будут вопросы, мы, конечно же, в следующей передаче по коклюшу поговорим более подробно. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.